Матиндранатх и Гараканатх, которые являются родоначальниками учения Лая-йоги, были не только родоначальниками Лая-йоги, но и также множество других религий. К примеру, известно, что Гараканатх посвятил Кабира, одного из главных учителей учения сикхов. И так возник движение Кабир Пантх. И сикхи это сейчас не очень большая, но очень могущественная или влиятельная религиозная сила в Индии. Сикхи занимают целый отдельный район, штат в Индии. Кто знает какой? Не знает. Итак, учение сикхов, оно основано на учениях десяти гуру, Нанака и Кабира. К примеру, учение Нада-йоги – это одно из главных учений сикхов. Оно передано Махасидхой Гараканатхом. К примеру, есть такое духовное движение Санта-кар-синг – учение о внутреннем звуке и свете. Фактически это учение Нада и Джоти-йоги, только через другую традицию, через традицию Кабира, но тоже от нашего гуру Гараканатха. Гараканатх также и Матсиндранатх стоят у истоков буддийского тантризма, и они являются одними из главных махасидхов в каноне 84 махасидхов, почитаемых также и в Тибете. То есть у истоков буддизма Ваджраяны. К примеру, Матсиндранатх почитается как белый Матсиндранатх почитается как Будда Авалокитешвара. И в Индии стоит его статуя именно в таком виде. Кроме этого, они дали многочисленные ответвления индийского тантризма. Когда мы говорим о школе, да, еще существует отдельная школа, называемая Кашмирский шиваизм, очень близкая по философии Лай и нашему учению. Основателем кашмирского шиваизма считается Абхинавагупта. Абхинавагупта тоже получил передачу от Гараканатха. Абхинавагупта и Васугупта являются основателями кашмирского шиваизма. Кашмирский шиваизм – это блистательная школа мгновенного просветления Адвайты, самоузнавания, школа Пратьяпхиджня. Фактически, это очень родственное, ну, почти идентичное нашей, с разницей в том, что наш стиль немного другой, сахаджаяна махасидхов, а кашмирский шиваизм больше придает внимание философии. Ну, к примеру, Вигьяна Бхайрава Тантра и в нашей традиции, и в их также практикуются. И Абхинавагупта также являлся учеником Гараканатха. Это я говорю такой экскурс не для того, чтобы мы стали религиоведами, а чтобы мы разбирались немного в общей картине духовных традиций и знали свое место в ней. Поэтому, если вас спросят, какой вы традиции следуете, вы можете сказать: религия – тантризм. Тантризм, собственно, это не религия, это сущность всех, практическая сущность или квинтэссенция всех религий. И тантра – это как единая нить, которая существует в любой традиции. Но обычно говорят, что есть буддийская тантра, индуистская и джайнская тантра. Некоторые также относят даосизм как к одному из разновидностей тантризма. Говорят, что даосизм также был передан богом Шивой в Китай Махачину. И когда он отсек пять голов Брахме, одна из голов, связанная с тантризмом, упала в Китай. Китай на санскрите назывался Махачина. И в первую очередь тантризм в древности прижился там, а затем появился в Индии. Поэтому пятая веда, тантры говорят так, что она появилась в Китае благодаря тому, что Шива отсек Брахме эту голову. Так возник даосизм или даос, учение даосов. Учение даосов тесно связано с Риши, с Махасидхами, к примеру, с Риши Баганатаром из тамильских ситхов. Но мы придерживаемся тантризма, который берет начало в Индии. Направление этого тантризма – анутара-тантра. Анутара-тантра означает «наивысшее». Существуют более низкие уровни, к примеру, крия-тантра, чарья, йога-тантра. А наивысшее – это анутара-тантра. Чем отличается наивысшее? Анутара-тантра берет самое сердце духовной практики, а именно природу ума как таковую. Ничем не ограниченное свободное пространство исконного осознавания. Йога-тантра больше уделяет внимание каналам, ветрам, энергиям, чакрам, кундалини. У нас йога-тантра подчинена анутара-тантре. Чария-тантра уделяет внимание чистому видению, божествам, начитыванию мантры, визуализации. Крия-тантра – ритуальной практике. Все это считается более начальными видами духовной практики. А в направлении анутара-тантра учение лая-йога в традиции ватхутов. Какой стиль именно? Стиль сахаджия, махасидхов. Сампрадая, дататрея сампрадая, линии учения. Парампара, идущая от анам-прабху. Таким образом, когда вы определились, к чему конкретно вы относите себя, дальше вы выясняете, в чем состоит суть учения. Суть учения состоит в пяти янтрах лая-йоги, которыми надо овладеть скрупулезно и полностью применить их к себе. Когда вы применяете пять янтр лая-йоги, они работают. Так мы поговорим о видении 36 татв кашмирского шиваизма.
Теперь вкратце о вселенских манифестациях парасамвита и об устройстве мироздания.
Парасамвит здесь термин, который используется для обозначения исконной природы ума.
Мы можем разделить условно реальность на 36 татв.
36 татв – это 36 элементов мироздания. Они описывают положение нашего «я» в этом мире и то, как творится этот мир.
На 36 иерархических уровней существования. 36 принципов или 36 элементов. От наибожественного и трансцендентального до грубого материального. Рассмотрим эти татвы. Шива-татва – сам принцип высшего божественного субъекта, божественное «я», первое творческое движение невыразимого и неописуемого.
Его можно описать как принцип непроявленного бытия, принцип Вселенной в непроявленном состоянии, или Ниргуна-брахман.
Шакти-татва – блаженство Шивы, выражаемое переживанием «я» в динамике существования, являющееся блаженством.
Из этого непроявленного состояния возникает первое колебание. Если можно сказать, когда существует чистый, исконный, ясный свет, то в нем появляется некое движение или волна. Это семя творящей энергии, которое начинает проявляться, подобно ряби.
Шива и Шакти, татвы, представляющие собой одно целое. Садашива татва – это переживание «я весь этот мир», «я сам вся эта вселенная».
Когда творение разворачивается, и состояние ясного света возникает, тонкое колебание, это колебание есть, называют еще творческая татва, есть семя, из которого рождается вся Вселенная. Затем это семя начинает порождать осознавание, и тогда появляется первый зачаток осознавания, чувство «я весь этот мир», «я сам вся эта Вселенная». Это, можно сказать, Бог, который сам себя начал осознавать. Еще нет ни людей, ни планет, ни солнц, но есть только чистое осознавание. Следующая татва называется Ишвара-татва. Вселенная есть моя собственная манифестация. На этом уровне энергия проявляется уже таким образом, что у этого осознавания есть не только чувство «я», но также есть чувство внешней Вселенной. Это осознавание начинает чувствовать себя творцом внешней Вселенной. Следующая пятая татва продолжается дальше, то есть из самого непроявленного начинается манифестация или процесс разворачивания татв, элементов бытия. Переживание «я есть я», а эта Вселенная есть эта Вселенная. «Я есть Шива», а эта Вселенная – плод двойственности, и она не является для меня чем-то реальным. Здесь уже наступает тонкое разделение на двойственность, на внешний мир и чувство собственного абсолютного «я», на Брахман и Майю. Пять вышеописанных татв называются татвами чистого порядка. В каждой из них переживается высшая и глубочайшая божественная природа. Считается, что эти два татвы можно переживать только в состоянии самадхи. Следующие татвы – с этого уровня истинная божественная природа скрыта. Первые пять татв показывают нашу истинную природу в чистом виде. Ясный свет пространства изначального сознания блистает во всей полноте. Можно сказать, Бог сам себя осознает, и ничего кроме этого не существует. Но постепенно, по мере разворачивания татв, часть грубого сознания, которая отделяется, начинает себя забывать. И вот эта забывающая часть постепенно отдаляется от самой глубинной части. Тогда наступает майя-татва. С этого уровня истинная божественная природа скрыта. На этом плане «я» и «это» воспринимаются не как «все», а как нечто конкретное, отдельное от другого. Майя – это то, что порождает двойственность. Она позволяет существовать пяти следующим татвам, или пяти покровам, которые окутывают переживающего. По мере разворачивания татв на наше исконное сознание набрасывается тонкая вуаль, и так мы забываем себя. Говорят, что Бог Вишну был проклят, и из-за этого родился свиньей на земле. И когда другие боги, такие как Брахма и Шива, пришли ему напомнить об этом, они не могли пробудить его сознание. Он отождествил себя со свиным телом и подумал, что он должен жить согласно жизни свиньи. И боги ему сказали, что ты на самом деле великий бог, охранитель вселенной. Но у бога Вишну настолько было затуманенное сознание, что... И они звали его с собой, он говорил, на самом деле у меня здесь очень важные дела. У меня есть поросята, у меня есть жена, свинья. И каждый день дают корм, и я должен его есть. Это, у меня есть большие обязанности здесь. Ты даже не понимаешь, какие это большие обязанности. Я очень занят, чтобы заниматься божественными делами. И тогда им пришлось применить силу, чтобы пробудить сознание бога Вишну. И когда его сознание прояснилось, он внезапно понял, как его ум был затуманен. Таким же образом, наше сознание очень сильно затуманено, и тогда мы начинаем считать себя телом. Думаем, что у нас есть эти обязанности, но эти обязанности, они примерно такие же. И обязанности у нас как таковые есть только одна, это осознание своей божественной природы. Но из-за того, что сознание затуманено, мы отождествляем себя с телом и со всеми остальными татвами. Тогда мы вот находимся в таком свиноподобном состоянии.
Кала-татва. Под воздействием этого покрова переживающий ощущает, что он способен не ко всему, что может не все на свете.
Когда ум сжимается и становится скукоженным, он отождествляется с телом. Тогда уходит чувство, изначально присущее нашему «я». Наше «я» безгранично, но когда ум входит в тело и сжимается, мы чувствуем, что мы локализованы в пространстве. Изначально в нашем уме существуют все звезды и галактики, и мы можем достичь их в мгновение ока. Однако, когда мы отождествлены с телом, мы этого не чувствуем. Мы считаем, что мы очень далеко, и что мы не свободны. Изначально ум обладает большими магическими силами. Три тела, дхармовое тело, подобное пустоте, иллюзорное тело наслаждения, пранава-дехам, и проявленное тело ему присуще изначально. И магические силы тоже уму присущи, как таковые в принципе. Но когда ум заключен в тело, уходит ощущение этих магических сил, и мы слишком отождествляем себя. К примеру, человек в Барда, Гандхарва, может видеть, слышать на расстоянии, вспоминает прошлые жизни, даже если он не практиковал. Даже если он был неразвитой личностью, в астральном теле это присуще каждому живому существу. Даже каждый дух невысокого уровня может знать будущее, видеть прошлое, обладает ясновидением, яснослышанием, может летать, свободно перемещаться. Просто такова природа астрального тела. Здесь нет какой-то большой даже заслуги в этом. И никто не называет его махасидхой и не простирается перед ним. В общем, в астральном мире это нечто естественное. Даже духи невысокого уровня могут телепортировать себя и говорить будущее и прочее. К примеру, в Индии есть секта, называемая Карна-Пишачини. И люди предсказывают на этой основе или говорят прошлое. Они говорят это за счет того, что у них в их оболочке находится какой-то дух, и он им нашептывает прошлое или говорит о будущем. То есть изначально нашему уму присущи очень большие возможности, но ограничение возникает из-за того, что возникает идея «я есть это тело». И тогда мы чувствуем, что мы ограничены, и мы теряем творческую интуицию и наше ощущение высшего предназначения. И подпадаем под власть материальной энергии.
Видья. Ограничение знания. Благодаря этому покрову переживается ощущение. Я знаю не все на свете, а только кое-что конкретное.
Изначально природа ума обладает полнотой всеведения и всезнания. И когда мы настроены на источник, то мы интуитивно можем знать все, получать всю информацию во Вселенной. Но когда сознание огрубело, оно нуждается в обучении, и ему нужна интеллектуальная информация. Потому что есть отделение от самого тонкого слоя сознания. Тогда возникает состояние «я не знаю все». Когда, напротив, мы входим в практику созерцания и практикуем естественное состояние, интуитивно к нам приходят различные знания. Но это факт. Любой опытный практик лай-йоги это подтвердит. Когда ты практикуешь созерцание и объединяешься с источником, через некоторое время у тебя приходят таланты, творческие силы. Тебя никто им не обучал. Но эти таланты или творческие способности проявляются на уровне профессионалов, либо даже выше. Потому что изначальный источник, естественное состояние является царем всех знаний, является уникальным хранилищем любой информации. Таким образом, если вы практикуете путь созерцания и развиваете связь с источником, вы можете интуитивно обладать различными знаниями, которые проявятся у вас обязательно, как творческие способности.
Рага. Эта татва вызывает ощущение неполноты. Я не полон и испытываю от этого неудовлетворенность. Чтобы достичь полноты и удовлетворенности, я должен иметь то и делать это.
Ощущение неполноты означает захваченность ума чем-либо внешним, отсутствие целостности, самодостаточности. Когда мы не здесь и не сейчас, если мы не здесь, нам нужно еще куда-то. И мы постоянно разделены. Если мы не сейчас, мы мечтаем о будущем, мы постоянно строим планы. Тогда в настоящий момент мы не целостны, не полны. Мы не можем действовать с полнотой осознания, мы двойственны и разделены. Из-за этого мы не можем быть расслабленными в естественном состоянии. И мы постоянно чувствуем вот этот недостаток, ущемленность или ущербность. Мы не можем сказать, что мы цари естественного состояния. В лучшем случае мы чувствуем себя или рабами, или слугами бытия. Карма нами управляет ситуацией и событиями. Когда мы тренируемся в созерцании и учимся быть в настоящем моменте без планов на будущее, в том месте, где мы есть, все совершенно меняется. Мы обретаем эту целостность, которую мы долго искали. Привязанность к внешним объектам уходит. Бесполезно пытаться искать эту целостность в друге или любимом человеке, разумеется, в материальных вещах, еще чем-либо. И человек может обрести эту целостность, имея только из имущества коврик для медитации и четки на шее. Но он может быть Богом, царем всего. Но мы чувствуем, хотим безопасности или обрести целостность, как-то себя постоянно страхуя, обретая друзей и подруг, накапливая материальное имущество, тем не менее мы никогда такой целостности не обретем. Целостность обретается только когда мы входим в контакт с источником и непрерывно его держим и не теряем. Такой человек может быть абсолютно самодостаточным. Он не нуждается в принципе ни в чем.
Эта татва накладывает временное ограничение на существование. Благодаря этому покрову возникает ощущение прошлого, настоящего, будущего и проявляется чувство невечности существования.
Изначально время — это фактор двойственности. В состоянии недвойственности нет времени. Тантра переводится как непрерывность. Естественное состояние, оно не прерывается. она постоянно видоизменяется, играя, тем не менее оно, как единая нить, пронизывает все бытие. Однако, когда мы в двойственности, возникает время, прошлое и будущее. Но время есть только фактор в мирах с формой, там, где есть субъект. Когда мы поднимемся в самадхи к миру без форм, или войдем глубоко в естественное состояние, мы обнаружим там безвременье, там нет никакого времени. Можно сказать, там есть только предельное настоящее, нет прошлого и нет будущего. Таким же образом, когда мы созерцаем, практикуя естественное состояние, со временем мы тоже видим, что мы живем только в настоящем. Ну, конечно, в относительном смысле есть какие-то будущие события или прошлое, но это перестает иметь какое-то важное значение. Самое большое значение – это то, что сейчас, то, что есть в настоящий момент. Мы видим, что это созерцание не работает в терминах будущего или прошлого. Когда же мы отвлекаемся, будущее и прошлое наступает, и мы снова находимся в планах, надеждах и мечтаниях, и они никогда не сбываются. Говоря так, прошлое уже ушло, оно тлен, миф, его никогда не будет. Его уже нет. Будущее еще не наступило, это тоже нечто нереальное. А что такое настоящее? Как только мы пытаемся его нащупать, оно ускользает от нас. Выходит так, что прошлое, будущее и настоящее – это некие нереальные вещи, сконструированные только нашим обусловленным умом. Время изменяется по мере подъема вверх. К примеру, в мире богов оно течет по-другому. За время, достаточное для того, чтобы упасть капля, в мире богов может пройти целая эпоха. И в древних писаниях описывается, как царь мог войти в самадхи за это время и в мире богов прожить целую жизнь, жениться и править другим царством, и затем снова вернуться. Но за это время в мире людей еще не упала капля. Когда же мы поднимаемся еще выше, времени как такового не существует. Это просто фактор нашего сознания. Утвердиться в естественном состоянии значит выйти за пределы времени в бессмертное состояние. Каким образом можно достичь бессмертия? Только когда мы утверждаемся в том созерцании ума, где нет прошлого и будущего. Когда внутри нас единая непрерывная нить, которая находится за пределами времени.
Нияти. Эта татва вызывает чувство локализованности в пространстве. Я нахожусь здесь, а не в каком-нибудь другом месте, и тем более не в каждой точке бесконечного пространства.
Следующая татва указывает на локализованность, когда ум, отождествляясь телом, начинает считать себя пребывающим в конкретном месте. Но изначально наше сознание пребывает везде, у него нет локализации. Наше сознание изначально пребывает в каждой травинке, в камне, в собаке, в деревьях и облаках и в звездах. Если мы глубоко созерцаем, мы начинаем это чувствовать. Если мы отбрасываем цепляния и материальные привязанности, мы начинаем это чувствовать. Если мы держимся за материальные привязанности, то мы это не чувствуем. У нас есть чувство связанности с конкретным местом обитания. По мере практики наша привязанность к конкретному телу или месту обитания уходит. Чем выше духовный уровень йогина, тем больше он имеет степени свободы. Он может отправляться в самадхи, в миры богов. Он может иметь там тела. Он может путешествовать в мире людей в тонком теле в другие места. Для него понятие пространства как такового размывается. Он чувствует, что в пространстве он уже не так сильно локализован в физическом теле.
пурушататва. Сам принцип существования ограниченного, отдельного существа, отдельного субъекта.
Пурушататва означает чувство «я», чувство «эго». Когда мы начинаем себя чувствовать чем-то отделенным. Ну, когда мы чувствуем «я» — это «я», а «другие» — это «другие», и третьего здесь не дано. Когда мы сильно отделяем себя от других, то мы отдаляемся также и от изначального источника бытия. Поэтому часто учителя говорят так, что ты должен перестать различать на себя и на других. Ты должен научиться жить для других так же, как ты живешь для себя. Это трудно. Однако, если ты хочешь достичь просветления, тебе нужно научиться заботиться так же о других, как и для себя. Тебе нужно расправиться с этим отождествлением и зацепкой к этому «я», чтобы победить эту пурушататву. Пурушататву победить очень сложно. Вот почему, как бы, вы идете и делаете что-то или держите что-то для себя, для своих. Если вы сумеете все это полностью, не привязываясь, пожертвовать другим, вы освободитесь от пурушататвы. Раньше я очень радикально обучал мирян. К примеру, когда они приходили на лекции, я им говорил так: поскольку вы не есть это тело, обменяйтесь одеждами, чтобы понять это. А поскольку мир есть иллюзия, то одни пусть пойдут жить в квартиру этих, а эти пусть пойдут жить в квартиру тех. Вы же не есть это тело, вы же верите в это, почему на своей шкуре это не испробовать? И если у вас есть привязанность, я рекомендую буквально это попробовать. Вы очень много откроете о себе. Вы увидите, что значит дхарма по-настоящему. Не в словах, а в жизни. Коль ты говоришь, что нужно жить для всех людей, пойди и заботься о чужом ребенке, так же, как о своем. И делай это хотя бы неделю. И ты увидишь, что значит жить для других. Итак, мы должны преодолеть пурушататву, мы должны преодолеть цепляние за эго и за себя, чтобы избавиться от пурушататвы. Избавиться от принципа захваченности отдельным субъектом. Следующий принцип – прокрити-татва. Это существование объективного мира, отдельных вещей, ну то есть внешнего мира. Обычно по мере практики мы обнаруживаем, что внешний мир есть творение нашего сознания. Внешний мир зависит от нашего кармического видения. Святые говорят, что внешний мир – это магическое шоу. Это искусная голограмма. Это виртуальная реальность. Это то, во что мы попались очень крепко. Внешний мир есть сновидение, подобное грезам. Есть нечто, полностью спроецированное нашим собственным сознанием. Однако, когда нашей ясности не хватает, внешний мир нас приковывает, заставляет верить в свою реальность. Когда напротив осознанности много, мы понимаем, насколько гибок и пластичен этот мир. Этот мир может меняться под воздействием нашего сознания. Меняя себя внутри, мы можем менять окружение, судьбу и прочее. Если наше сознание пластично, то и внешний мир тоже пластичен. Внешний мир подстраивается под наше сознание, если мы имеем концентрацию и гибкость. Это вопрос изменения кармического видения. Существует такое понятие «точка фокусировки сознания» – лока-бинду, то есть то, что держит нас в этом мире. Это определенный настрой сознания видеть мир так, а не иначе. Если мы меняем эту настройку, то мир тоже меняется вокруг нас. Когда йогин достигает высокого уровня, он может играть с этим миром, выстраивая его по своему желанию. Он может его формировать таким, каким ему хочется. Потому что он внутри может менять себя, перестраивать, быть пластичным. Тогда мир тоже становится пластичным. К примеру, ну это не в отношении монаха, а в отношении мирян. Есть те, кто беден, и есть тот, кто богат. Вы можете поменять мир вокруг себя, если перемените свое сознание в сторону богатства, если вам это нужно. Тогда мир вокруг вас тоже перестроится, если ваше сознание будет пластичным. Есть тот, кто усердно практикует и даже живет как йогин, есть тот, кто практикует с большими перебоями. Вы можете поменять вокруг себя обстановку, если ваш ум пластичен, если вы этого внутри захотите. Все это принцип пракрити-таттва, и существуют ситхи, называемые пракрита-ситхи, которые позволяют управлять внешним миром. Это вопрос вашей гибкости и пластичности. Ну, допустим, есть практикующий, который слывет или считает себя неудачником в духовной жизни. Он думает, у меня самадхи нет, и кундалини не пробуждена, и тхьяны нет тоже. Я совсем отличаюсь от махасидхов. Наверное, я неудачник. И он думает так годами, и, в общем, укореняется в том, что он неисправимый, окончательно йогин, у которого нет много шансов на настоящую практику даже. Он думает, да, у меня большие привязанности и клеши. Однако, если его ум пластичен, он может думать о себе как о святом, как о махасидхе. Если у него ум не пластичен, у него не хватит духа так думать о себе и настраивать себя так. Если его ум пластичен, он будет постепенно проникаться этим. Внезапно обстановка изменится, его способности вырастут. И кармическое видение изменится, и он станет тем, о чем он думал. К примеру, гуру-йога – это именно такая практика пластичности, когда ученик отождествляет себя с умом святых и меняет восприятие самого себя. После этого описываются таттвы, которые существуют уже внутри нас или в ментальном аппарате каждого живого существа. Это ахамкара, будхи, манас, затем таттвы чувственного восприятия, такие как слух, осязание, зрение и прочее. Затем пять грубых элементов. Все это принцип 36 таттв. Самые главные из них мы рассмотрели. Это система классификации бытия, предложенная учеником Гарахханатха, святым кашмирского шиваизма Абхинавагуптой. Это очень известная система классификации таттв. Мы ее рассмотрели в стиле учения Лая-йоги, применительно к созерцательной практике. Oh.